400 миллиардов бит в секунду.
Пояснение. Объем информации, поступающий в мозг от 5 органов чувств, поистине колоссален. Он составляет приблизительно 400 миллиардов бит в секунду. Наше сознание не справляется с этим объемом. Мы воспринимаем лишь его ничтожную часть. Исследователи говорят, что до сознания доходит всего около 2000 бит в секунду. Так вот, материал 400 миллиардов бит в секунду. В Священном Коране сказано: «У них, оказавшихся у разбитого корыта, потерпевших полный крах и вечность, в период сознательного пребывания в мирской обители, текст аята, были сердца, которыми они не понимали». Пояснение. Чувствительность, восприимчивость, отзывчивость, щедрость души, мягкость, сострадание не были присущи им. Аят продолжается. Они имели глаза, которыми не видели, не хотели приглядеться. Пояснение. Увидеть альтернативную реальность, помимо той, к которой они уже привыкли. Аят. И уши, которыми не слышали, не желали прислушаться. Пояснение. Новые знания, наставления, назидания зачастую были чужды им. Они их не видели ни в жизни, ни в книгах, ни в речах других людей. И не слушали, не воспринимали их. Многие из них брали от жизни все без разбора и мало о чем задумывались. И вот эти с такими сердцами, с такими глазами, с такими ушами. В аяте продолжается, они невнимательные. Можно перевести «беспечные, небрежные». Пояснение. В своем неверном отношении к жизни проявление этих неприглядных качеств достигли высшего уровня, точнее низшего. К чему-то большему, чем пить, спать, поглощать пищу и безудержно приумножать благосостояние или апатично бездействовать, они подняться не смогли, не пожелали, не захотели. Страх остаться голодными и мирская ненасытность лишили их земного благополучия и счастья в вечном. Это их выбор. В нем они были абсолютно свободны. Священный Коран, 7 сура, 179 аят. Большинство людей живут будто во сне. Они заняты своими повседневными делами, полностью поглощены непрерывным потоком беспорядочных мыслей. Вы испытывали нечто подобное, когда, сев за руль автомобиля, ехали через весь город, задумавшись, а по прибытии не помнили ничего о самой поездке. Большинство наших привычных дел мы выполняем почти бессознательно. Наш ум как бы затуманен, и мы почти не замечаем подробности текущих событий. Иногда подобная невнимательность и занятость являются намеренными. Так мы избегаем мыслей о тех или иных жизненных проблемах, с которыми нам не хотелось бы сталкиваться. Иногда это происходит просто автоматически. Вы пробуждаетесь от этого сна на какое-то время, только если вас что-то шокировало или удивило. Но как только вы успокаиваетесь, как только мы, люди, успокаиваемся, мы снова соскальзываем назад в теплый, мягкий поток сна наяву. Наши мысли просто проплывают мимо. Среди непрерывного коллажа чувств и обманов. Чтобы стать таким, каким вы можете стать, вы должны вести более осознанную жизнь, стать более бдительным, наблюдательным, бодрствующим. Установить более строгий контроль над своими мыслями, чтобы двигаться в направлении собственного выбора, а не дрейфовать вслепую на автопилоте. Являясь автором проекта «Триллионер», верующим и обладателем пытливого ума, приведу еще несколько абзацев полезной информации, дабы сформировать у читателя более прочный фундамент сильного желания пробудиться ото сна, преобразиться и, например, поучаствовать в упомянутом проекте «Триллионер», начав писать, мечтать, магнетически притягивать свой завтрашний день уже сегодня. Итак, цитата. Глаз воспринимает реальность в пределах тех знаний и допущений, которыми снабжает его ум. Именно ум создает вселенную, которую видит глаз. Другими словами, наш разум распоряжается тем, что нам следует видеть, говорит профессор философии Хенрик Сколимовский. И доктор философии Кэндис Перт подтверждает его слова. Цитата. «На нас обрушивается огромное количество информации. Она поступает в нас через органы чувств непрерывно, и мы вынуждены отбрасывать большую ее часть. До сознания доходит только то, что ему абсолютно необходимо». Зрение и восприятие. Что мы видим? Мозг обрабатывает поступающую в него информацию на 5 последовательных уровнях. Именно это только что произошло в вашей голове, дабы вы смогли увидеть эти буквы. Нет, глаза не послали вам изображение графических знаков. Ваш мозг построил буквы. А для этого обработал визуальные данные, переданные ему от глаз. Сначала он группирует поступающие импульсы по основным формам, цветам и узорам. Затем связывает полученные образы с воспоминаниями о подобных предметах. На основании этого определяет их значимость и ищет ассоциации с определенными эмоциями. Потом объединяет все в единую картину и высвечивает ее в лобной доле 40 раз в секунду. Мы видим не непрерывно. Это похоже на смену кинокадров на экране. Короче говоря, наш мозг рисует все, что мы видим. Каким образом нейрофизиологи пришли к созданию такой схемы? В ее схему основу легли результаты обследования пациентов, перенесших инсульт. Известно, что при остром нарушении мозгового кровообращения некоторые участки мозга прекращают функционировать. У одного пациента инсульт повредил небольшую часть той области мозга, которая отвечала за зрительное восприятие. Эта часть, как выяснилось, распознавала носы, нос человека. Больной просто перестал их видеть, то есть носы других людей. Есть чисто анатомическое свидетельство того, что информацию о мире нам дает мозг, а не глаза. В том месте глазного яблока, где оптический нерв отходит к задней части мозга, нет никаких зрительных рецепторов. Поэтому следовало бы ожидать, если мы закроем один глаз, увидим в центре картинки черное пятно. Но этого не происходит. И только потому, что картинку рисует мозг, а не глаза. Это также подтверждает результаты исследований мозга с применением компьютерной позитронно-эмиссионной томографии. Когда человек смотрит на какой-нибудь предмет, а затем представляет себе этот предмет, то в обоих случаях прибор показывает, активизируются одни и те же области мозга. То есть при визуализации в мозгу происходит все то же самое, что при разглядывании объекта. Эмоции. Исследования доктора Кендеса Перта из Национального института здоровья США позволяют предположить, восприятие мира человеком определяется не только его представлениями о том, что реально, а что нет, но и его отношением к информации, поставляемой органами чувств. От последнего во многом зависит, воспринимаем ли мы что-либо, а если воспринимаем, то как именно. Доктор говорит, наши эмоции определяют то, на что стоит обращать внимание. Решение о том, что достигнет нашего сознания, а что будет отброшено и останется на глубинных уровнях тела, принимается в момент воздействия внешних раздражителей на рецепторы. Эмоции определяют вес информации или значимость. Они могут кратчайшим путем доставить важную информацию в сознание. Но они же обеспечивают нас уникальной способностью не видеть то, что мы просто не хотим видеть. Психология времени. Интересный опыт провел профессор психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо, который около 30 лет изучал психологию времени. Зимбардо пришел к выводу, что существует три основные временные перспективы. Первая ориентирована на прошлое, вторая на будущее и третья на настоящее. Каждая из них имеет еще два подвида. Работая в Стэнфордском университете, Зимбардо заметил, что сильная ориентация на будущее сдерживает его креативность и ограничивает его воображение. Поэтому он попросил своего коллегу загипнотизировать его и расширить его ориентацию на настоящее. Загипнотизировав Зимбардо, коллега дал ему следующую установку. Прошлое и будущее становятся отдаленным, тусклым и незначительным в твоих мыслях. Настоящее расширяется и заполняет твой мозг и твое тело. Ты будешь продолжать испытывать эти изменения, пока не услышишь, как я говорю тебе на сегодня. Все. Тогда твое обычное ощущение времени вернется. Вначале Зимбардо сомневался в успехе, но потом стал замечать изменения. Казалось, что мое тяжелое тело поднимается со стула, что гравитация больше не действует на него. Я посмотрел на картину на стене. Ее краски теперь сияли с изумительной яркостью. В голове стали кружиться видения бананового десерта, горячего шоколада и пиццы. Это показалось мне забавным, и я засмеялся. Сделав глубокий вдох, я был опьянен ароматом цветов и свежекошенной травы. И тогда я по-настоящему глубоко расслабился. По сигналу Зимбардо вернулся в обычное состояние и осознал, что он не выдумал цветы и скошенную траву. Запах шел из открытого окна в сад. Он не замечал сладкого аромата, когда пребывал в своем обычном, ориентированном на будущее состоянии ума. Точно так же он ранее не замечал ярких красок на картине. Что касается смеха и отчаяния, то в обычной жизни, ориентированной на будущее, он сдерживал свои естественные чувства, поскольку в мире науки подавляется публичное выражение чувств в угоду холодной рациональности. В целом он ощущал себя чувствующим существом. Его органы открылись для того, чтобы впустить все запахи и звуки. Мышцы настроились на то, что происходило внутри его организма. Парадигма и восприятие. Наши глаза любят двигаться и видеть. Они так созданы. Почему же они фокусируются и распознают одну область реальности и не распознают другую? Все очень просто. Мы видим только то, что хотим видеть, или то, во что хотим верить. И отворачиваемся от того, что нам кажется пугающе незнакомым или неприятным. Если мы строим реальность на основе уже существующего запаса воспоминаний, эмоций и ассоциаций, как нам удается воспринимать нечто новое? Ключом здесь служит новое знание. Расширяя личную парадигму, то есть систему собственных представлений, мы обогащаем, реконструируем модель реального и возможного. И тем самым расширяем список образов, с которыми сверяется мозг. Вы, конечно, помните. Этот список – всего лишь рабочее описание реальности, основанное на личном опыте. И это описание, мягко говоря, очень приблизительно. Новое знание способно открыть для нашего разума новые типы и уровни восприятия и опыта. Новая информация очень важна. Но в целом знание — это и понимание, и опыт. В книге «Путешествие в Икстлан» Карлос Кастанеда рассказывает, как Дон Хуан учил его. Другими словами, необходимо внимательно изучать собственные привычки, как хищник выслеживает добычу, чтобы однажды поймать себя на повторении «любимых» в кавычки действий и сделать нечто совершенно новое. Как только вы поймете, что способны жить лишь в границах известного, становится очевидным следующее. Если мы хотим иметь более яркую, насыщенную жизнь, если мы хотим иметь больше возможностей для роста и обретения счастья, нам нужно задать себе великие вопросы. сломать привычные стереотипы, испытать новые эмоции и тем самым обогатить новой информацией наши нейронные сети. Великие вопросы не связаны с философией, отмечу. Они могут быть посвящены не только глобальным проблемам бытия. Вот несколько примеров великих вопросов. Что случится, если я решу остановиться в университете и продолжить обучение? Должен ли я переезжать в другой город, страну? Вещи действительно есть то, чем они кажутся. Какова связь между телом и сознанием? Как поймать свои мысли? Как мне узнать, что я хочу знать? Что такое совершенство? Что такое триумф в обоих мирах? Как стать триллионером? Великие вопросы призваны изменять жизнь человека. Канадская страховая компания проанализировала причины нескольких необычных дорожных аварий, произошедших с участием самолетов малой авиации провинции Саскачеван. Легкие летательные аппараты в руках частников частенько оказываются неисправными. Обычно пилоты, обнаружив в полете сбой в работе двигателя, стараются приземлиться на ближайший пустой автостраде. При этом происходит следующее. Они благополучно приземляются, но редко кому из них приходит в голову побыстрее снизить скорость и съехать на обочину шоссе. Вероятно, эти пилоты в такие минуты вне себя от счастья. Они живы. Как следствие, в самолет врезаются встречные автомобили. Хотя, конечно, очевидно, если с дороги не сворачивает самолет, то водителю ничего не стоит съехать на обочину. Когда участников аварии допрашивали в полиции, водители почти всегда говорили, что не видели никакого самолета. То есть они следовали по шоссе и внезапно во что-то врезались. Страховая компания вскрыла причину этого феномена. Меньше всего водители ожидают видеть на автостраде самолет. Поэтому они его не замечают. Мы создаем собственный мир. Итак, суть дела более или менее ясна. Мы сами создаем мир, который воспринимаем. Когда я открываю глаза и оглядываюсь вокруг, то вижу не реальность, как она есть, а мир, который способен воспринять мое сенсорное оборудование, органы чувств. Мир, который позволяет мне видеть моя вера. Мир, отфильтрованный эмоциональными предпочтениями. Факты говорят. Люди часто, а возможно и всегда, воспринимают одно и то же совершенно по-разному. В каждый момент времени мы собираем наш мир бесчетным количеством способов. Зрение и восприятие — самые очевидные и доступные научному исследованию инструменты для такой сборки. Физико-теоретик в области квантовой механики Фред Алан Вольф утверждает: «Вы не изменяете реальность вокруг себя. Вы не изменяете стулья, грузовики, бульдозеры, ракеты. Нет. Но вы изменяете свое восприятие всех этих вещей. Или, возможно, свои мысли о них, собственные ощущения, получаемые от этих вещей, собственное ощущение мира. Но почему мы все-таки не можем изменить грузовики, бульдозеры, а также, например, катастрофическое положение дел с отношением людей к жизни, молодости, здоровью, свободному времени и к завтрашнему дню? Как говорит доктор Джо Диспенза, потому что мы потеряли силу наблюдения. Он верит в истинность теоретического посыла квантовой физики. Наблюдение напрямую влияет на наблюдаемый мир. Это, считает ученый, должно побудить людей стать более внимательными наблюдателями. Далее Джо поясняет, субатомный мир реагирует на наше наблюдение. Но средний человек теряет внимание, сконцентрированное на объекте, каждые 6-10 секунд. Так разве может быть значительным влияние человека, который не способен сосредоточиться? Возможно, мы просто плохие наблюдатели. Мы не хотим освоить навык концентрации внимания. Возможно, это действительно навык, а не что-то большее. Нам надо бы каждый день тратить часть личного времени на то, чтобы сидеть и наблюдать, а также проектировать свое желаемое будущее. Если делать это должным образом, наблюдать как надо, мы увидим. Нам откроются новые жизненные возможности. Формулируя свои главные цели, составляя план по их достижению, используйте фото, видео или звуковые файлы, дабы еще на уровне работы мозга, а после и появляющихся умело использованных возможностей и пробуждающихся эмоций способствовать их реальному воплощению в завтрашнем дне вашей жизни. Просматривая их ежедневно, эти иллюстрации, видеофайлы, возможно, в процессе обновляя совершенство, вы будете готовить свой мозг, как и жизнь в целом, к реализации заветных желаний. Не ленитесь, и это уже с сегодняшнего дня начнет преображать вашу жизнь с Божьего на то благословения. Следует учить себя сосредотачиваться на главном, уже мысленно работать над ним и развивать. При этом необходимо жить в настоящем, дабы все в большей мере ощущать происходящее, чувствовать, а также радоваться имеющемуся благодаря Господа миров. Что мы видим? Что нас окружает? Что рисует наш мозг? Это очень важно. Это строит нашу перспективу. Обеспечивает успех либо провал. Упаси Господи. Мы стремимся к успеху, который принесет пользу не 10 и не 100 миллионов людей. Польза от него выйдет за границу земного бытия. С божественно то благословение. Завтра начинается сегодня.